по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1191-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в прямом эфире. Это очень здорово, это очень приятно. После некоторого перерыва мы с вами общаемся здесь. И мы продолжаем читать и изучать Божие Слово. Мы читаем Священное Писание от Бытия до Откровения, от начала до конца. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях, а также другие группы и другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что в начале каждой встречи мы читаем ваши письма, мы читаем ваши комментарии, и потом уже мы читаем Божие Слово. Кстати, главное, ради чего мы собираемся, ради чего мы встречаемся, это, конечно, чтение Божьего Слова. Я очень ценю ваши комментарии, я благодарю вас за то, что вы пишете, за то, что вы не забываете, и за то, что вы высказываете, и за то, что вы порой спорите, за то, что вы задаете вопросы. На некоторые вопросы мы можем ответить, на некоторые вопросы, такой вопрос будет сегодня, нет, мы ответить не можем. То есть вот есть и то, и другое. Но спасибо вам большое, что вы пишете. И все же главное, зачем мы с вами собираемся, это чтение и изучение Божьего Слова и познание самого Господа. Я напомню также, что вы можете услышать уже вышедшие наши программы, потому что сегодня 1191 программа, то есть, в общем, очень много Господь нам дал возможность уже сделать при разных ситуациях, в разных условиях. Вот. И я напомню, что вы можете все это послушать на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos или в нашей группе ВКонтакте в разделе аудиозаписи. Там у нас есть плейлисты. Собственно, вот для каждого эфира, каждой книги Священного Писания есть отдельный плейлист. Вы легко можете найти уже вышедшие эфиры. Я хочу сегодня почитать ваши комментарии, потому что как-то вот, знаете, как интересно здесь получается, есть вопросы, которые часто задаются, и на них отвечаешь. Потом на какое-то время этих комментариев, вот эти комментарии перестают быть. Да, вот больше эти вопросы не звучат. А потом они звучат снова. Так вот, сегодня мы читаем несколько вопросов и освещаем несколько тем, которые у нас уже были, которые мы уже обсуждали, но важно, полезно это напоминать. Вот, например, Жанна пишет о благодарности. Устать благодарить Бога невозможно. Всегда есть за что после совершенного Иисусом Христом. Смотрите, вот устать благодарить Господа невозможно. Но есть проблема, когда благодарность уходит по каким-то другим причинам. Когда перестает человек концентрироваться на Боге. Я знаю это по себе, да, бывает сложно благодарить Бога. Когда начинаешь принимать то, что дает Бог, как само собой разумеющееся. Ну, вот как бы он же тебе обязан. На самом деле нет, ничего он нам не обязан. Но вот если воспринимаешь это именно так, как само собой разумеющееся, тогда перестаешь благодарить Бога. Вот если человеку не хочется благодарить Бога, особенно если христианину не хочется благодарить Бога. Ну, потому что с нехристианином, понятно, да, там особая история. Вот. А если верующему человеку, христианину, спасенному человеку вдруг не хочется благодарить Бога, то и вот всегда благодарить и воспринимается как такое бремя, тогда это не про то, что устал. Да, действительно, Бога нельзя устать благодарить. Но бывают ситуации, бывают состояния, духовные состояния, когда этой благодарности нет. И в таких случаях нужно разбираться. Недостаточно просто сказать, ну вот я сейчас отдохну, и потом я снова буду благодарить. Я устал благодарить, я некоторое время не буду, потом снова начну. Нет, не начнете, если не разобраться с той причиной, которая за этим стоит. Если непонятно почему, то не начнете его благодарить Бога. Нужно разбираться с причиной. Тут отвечают, кстати, тоже Жанна отвечает на реплику, которая происходит из Булгакова. Помните, когда Воланд напоминает Берлиозу и бездомному, что человек не просто смертен. Самое печальное в том, что человек внезапно смертен. Под Воландом Булгаков вывел сатану, который пришел в Москву, когда из Москвы выселили Бога. Не случайно, это, кстати, предпасхальная неделя. Это то, что должно быть страстной неделей, страстной седмицей. Андрей Кураев очень подробно об этом пишет. Достаточно давно вышла его книга на эту тему, лет 20 уже назад. Но она не потеряла актуальности, потому что Кураев подходит к этому и как богослов, и как литературовед. Так вот, получается, что в тот день, в среду, когда Мария Магдалина помазала Иисуса Христа, совершила помазание миром, в тот же день Берлиоз умирает. Причем умирает, потому что голову его отрубает комсомолка, девушка-комсомолка, водитель трамвая Аннушка. Вот дальше, четверг, опять-таки, в тот день, когда нормальные люди пошли бы в церковь, и даже хоть немного воцерковленные люди, хоть немного приближенные к церкви люди, но они бы остались, по крайней мере, дома, люди идут на сеанс магии и ее разоблачения. Вот там много такого, там много всего этого интересного. И показательно то, что когда из страны, из народа, из жизни, из человеческой жизни выселяют Бога, тогда, как, кстати, тоже об этом было сообщение, тоже об этом писали вот в нашем комментарии, тогда поселяется враг душ человеческих. Тогда мы, простите, пожалуйста, становимся открытыми для того, для кого открываться нельзя. Так вот, Воланд говорит, напоминает о том, что мы внезапно смертны. И Жанна по этому поводу комментирует здесь. Если внезапно смертен, значит, надо бодрствовать сильнее. Готовиться ко встрече со Христом, а не роптать. Абсолютно. Потому что когда даже Воланд на Патриарших прудах, обратите внимание, Патриаршие пруды, место-то какое. Так вот, даже Воланд говорит о том, что человек внезапно смертен, он не дает ответ на следующий вопрос. Он не говорит, что по этому поводу делать. Вот внезапно смертен, и что? Сатана порою указывает на какие-то моменты нашей жизни. На непростые моменты. Причем сатана лжец. Но знаете, как устроена его ложь? Он говорит что-то из правды, а затем вот это портит ложью. И вся правда извращается. Простите, пожалуйста. Внезапно смертный, да. А что делает-то? А вот Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь. Имели с избытком. Или жизнь с избытком. Вот он и предупреждает о смертности, но он также дает вывод, выход. Видите, какая разница? Печалиться надо о грехах, которые ведут к смерти. Вот Татьяна Толкачева. Молодец. Правильно совершенно заметила. Потому что сатана пытается заставить человека печалиться по поводу его смертности, в принципе. Вот и смертен, это плохо. А на самом деле, да, вот печалится именно о грехах. Сокрушенное сердце о грехах. И тогда есть возможность покаяться. И тогда есть возможность прийти к Богу. Когда мы на первое место ставим то, что действительно важно. Сатана напоминает, что мы смертны, но он не говорит о том, что, о том, почему мы смертны. И уж тем более не говорит о том, что с этим делать. А Бог говорит и о том, что все согрешили и лишены славы Божией, но получаем оправдание даром в Иисусе Христе. В тяжелые времена истории человечества, в тяжелые времена истории стран наших, часто возникает вот эта мысль, да, вот я смертен, мы смертны. А дальше-то что? А выход-то где? И вот выход мы как раз и находим в Иисусе Христе. Поэтому, да, внезапно смертны, готовиться надо, приходить ко Христу, уповать на Христа. Пишет Алла, благодарю Бога за каждый день мира всем и любви Божьего благословения. Это действительно пожелание, которое относится к каждому из нас и сегодня. И я думаю, что любой из нас к этому присоединится. И пишет Жанна тоже, добавляет, Господь Бог щедрый на благословение, слава Ему. Да, вот об этом враг душ человеческих никогда не напомнит. Он не хочет, чтобы мы об этом помнили. Он не хочет, чтобы мы об этом вообще в принципе задумались. Ему бы только про смертность. У нас был слушатель, есть слушатель, Свет Конец, да, ну, тут, конечно, это ник, вот, который постоянно, да, смерть, и что? А про жизнь вечную? А про спасение в Иисусе Христе? Вот это важно. Вот об этом нужно напоминать. Иначе мы действительно рискуем уйти в какую-то такую совершенно безвыходную печаль. Есть одно сообщение тоже от Жанны, и я хотел бы здесь сделать уточнение. Жанна пишет: «Остаться неоскверненным от мира порой очень непросто». Я даже думаю, что понимаю, на что отвечает Жанна, к чему она об этом пишет. Значит, смотрите, однако, что. В Священном Писании все-таки немножко другой путь. Да, с одной стороны, вот этот путь «храни себя от идолов». Помните, дети, храните себя от идолов. Вот. И это про то, чтобы стараться не попадать в те ситуации, которые будут вредны для нашего здоровья, для нашего духовного здоровья. Но есть и другое. Очень важный путь, очень важная вещь как раз в связи с сообщением. Я не буду сейчас читать сообщение от Насти. Вот, я просто скажу как раз в связи с этим про вот путь, который Бог нам дает. Смотрите. Итак, это послание к Ефесянам, 5 глава, с 17 стиха и дальше. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вот один из глаголов здесь – «исполняйтесь» или «наполняйтесь», или «продолжайте исполняться». Здесь это время можно переводить и как «продолжайте исполняться Святым Духом». Это про что? Святой Дух запечатлел нас уже в день покаяния. То есть это нам нужно помнить, это мы должны понимать. Это не про то, что вот раньше в нас Святого, вот скажем так, в какой-то момент нас Святого Духа нет, а потом он у нас появляется. Нет, Святой Дух в нас, он живет в нас, он наполняет нас с того момента, когда мы покаялись, когда мы пришли ко Христу. Но исполняйтесь. То есть будьте под руководством. Будьте под водительством Святого Духа. Для этого мы каемся в грехах. И для этого мы исповедуем грехи. Понимаете, да, невозможно всю жизнь оставаться чистым. Нам нужно уйти куда-то очень далеко от мира, и то не получится, потому что нечистота остается в нас. Потому что проблема остается не в мире, она остается в нас. Вот, значит, что тогда получается? А тогда получается то, что важно для нас с вами, для Божьих детей, всякий раз, когда мы поняли, что мы понимаем, что мы совершаем что-то неугодное Богу, прийти и покаяться. Причем это не в смысле, как иногда говорят, не согрешишь, не покаешься. Тут человек начинает грешить, потому что он теряет для себя смысл покаяния, он перестает понимать цену этого покаяния, он перестает благодарить Бога и вообще, в принципе, учитывать, что мы куплены дорогой ценой. Обратите, пожалуйста, внимание на это. Мы куплены, мы выкуплены. Вот поскольку мы выкуплены, мы живем по Божьему Слову или стараемся жить по Божьему Слову. А если не получается, а тогда приходим в покаяние и оставляем эти грехи и принимаем, получаем очищение Святым Духом. Жанна пишет: «Остаться неоскверненным от мира порой очень непросто». Да, тоже есть другой путь. Когда мы понимаем, что к нам вот это начинает прилипать, вот это скверно начинает прилипать, важно прийти к Богу. Важно покаяться перед Ним. Важно просто остановиться. И продолжать путь. Идти дальше. Да, мы падаем, но мы встаем. И, встав, мы продолжаем путь. Мы идем дальше. Юрий напоминает слова Спасителя: «Имеющие уши слышать, да услышат, что говорит Господь». В разных местах по-разному. Например, что Бог говорит церквам, между прочим. Как раз в связи с лампами, как раз в связи со светильниками. То, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, то, о чем мы с вами, между прочим, сегодня будем также говорить. Это важно, потому что есть эта опасность. И это было в истории христианства, это было. Мы бы не говорили так, если бы этого не происходило. Вот когда Бог сдвигает светильник. Иногда говорят о том, что это значит, что церковь или конкретный человек потеряли спасение. Я все-таки на такой позиции не стою. Это не потеря спасения, но это потеря эффективности перед Богом. Эта церковь или эти люди перестают быть действенными Божьими служителями. Вот как-то даже это понимаешь, да, вот почему-то ничего через меня Бог не делает. Почему? Да потому что нет послушания Богу. Потому что светильник оказывается сдвинутым, светильник оказывается удаленным. И более того, я думаю, что каждый из нас, ну или так, многие из нас знают вот эти разные этапы своей жизни. И мы беседовали со многими из вас, друзья, в комментариях и в чатах, по телефону. И я неоднократно слышал тоже от вас истории. Я не буду называть имена. Ну, во-первых, потому что вы не давали мне такого права, те, на чьи истории я сейчас ссылаюсь. А во-вторых, потому что вы не единственные. Так вот, истории про то, что человек покаялся, человек уверовал, человек служит Господу. И вдруг в жизнь... Ну, как вдруг? Это не совсем вдруг, конечно. И, просто и. В жизнь приходит грех. И грех начинает доминировать в этой жизни, в жизни человека. И человек вдруг понимает, что Бог перестал через него работать. Бог перестал через него действовать. Что-то произошло. Каким-то образом вот эта эффективность перед Богом, она из жизни уходит. И тогда человек обращается к Господу в покаянии. Молит его об очищении. Я знаю даже среди тех людей, которые у нас... Среди наших волонтеров, да, я знаю людей, которые в разное время, ну, потому что с некоторыми из вас мы знакомы были еще до этого цикла, по страницам Библии. Так вот, я знаю людей, которые в разное время проходили через разные состояния. И если сейчас вы служите Богу, то вы можете просто за это благодарить Бога, за то, что Он дает вам такую возможность. Потому что вы помните, что в вашей жизни было и другое. В вашей жизни были времена, когда вы никак Ему не служили, когда что-то стояло между Богом и вами. И это что-то – грех. Я знаю это и по себе. Ты готовишь передачи по страницам Библии, и очень многое зависит от твоего состояния прямо сейчас. И вот когда есть в жизни нераскаянный грех, когда есть в жизни нерешенный вопрос между Богом и тобой, ты чувствуешь, что как будто стена стоит. Вот эта стена не дает идти вперед. Эта стена не дает служить. То есть ты сам понимаешь, что что-то не то. И дальше важно сделать следующий шаг и ответить на вопрос, а что же такого не то? Кирилл пишет: «Моя мама христианка, евангелистка и считает, что мной управляет бес». И улыбочка в конце. Я не знаю цену вот этой улыбочки, Кирилл. Более того, я не очень знаю, почему вы об этом написали. Наверное, была причина. Я бы сказал, что улыбочка неуместна. Вот, вы не написали подробности, но зачем-то вы это сказали. Ну, наверное же, не для того, чтобы поиздеваться над мамой, евангельской христианкой. Ну, наверное, не для этого. Вот, но Жанна вам тут тоже напоминает: в ком не живет Христос, живет противоположная ему сущность. Да, это вот как раз то, о чем мы говорили в связи с булгаковским романом. Вот, мы с вами говорили о том, что когда из города, из страны, из жизни выселяют Бога, это место пустым не остается. Это место занимает тот, кому, в общем, совершенно все равно, как головы будут лететь, тот, которому до людей дела нет, который использует людей только как свой материал. И его владычество, конечно же, не будет вечным. Тут такой извечный вопрос. Кто-то пишет, Бога нет, кто-то пишет, что Бог есть. Ну, я просто скажу о том, что от размера шрифта, которым вы напишете слова «Бога нет», фраза «Бога нет» не станет более истинной. Вот. Более того, когда люди пишут о том, что Бога нет, зачастую это не про доказательства. Ольга отвечает, никто не может доказать, что Бога нет или Бог есть. Вот. Тут пишут о том, что Бог есть. Ну, слушайте, если бы мы не исходили из того, что Он есть, если бы не верили, что Он есть, то я думаю, что и программы бы этой не было, нам не было бы ее вести смысла. Карина Герасимова нам всем желает шалом Божий и солнышки. Спасибо большое. Дарья, вот по поводу вашего комментария, почему не может покаяться сатана, спрашивает Дарья. Я не могу окончательно ответить на этот вопрос. Это действительно один из очень сложных вопросов. Я, однако, посмотрю на него с несколько другой точки зрения. Ведь, во-первых, не только сатана. Обратите, пожалуйста, внимание, что в Библии мы ничего не знаем о кающихся бесах. То есть получается, что свободы ангелов или свободы ангелов меньше. Те, кто отошли от Бога, могли сделать этот выбор только один раз. Никакого покаяния действительно нет ни для Люцифера, не для бесов. Я бы поставил этот вопрос немножко иначе. И на основе этого я бы поблагодарил Бога за то, что у нас, у людей, есть возможность покаяться. То есть это не про то, что почему бесам не покаяться. Это про то, что вот, слава Богу, что у нас такая возможность есть. И вот эта история на самом деле напоминает нам, что то, что мы получили, нельзя воспринимать как само собой разумеющееся. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть возможность покаяния. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, Иисус, умер за нас, но Ты и воскрес. Благодарим Тебя за то, что имеем жизнь и можем делиться этой жизнью с другими. Да будет слава Тебе, Бог наш. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1191-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать 4 главу книги пророка Захарии. В прошлый раз мы дошли до 4 стиха. Мы отметили, что перед нами видение светильника. Точно такой же светильник был сначала в Скинии, а потом в храме. И, пожалуй, это лучшая и наиболее полная картина Христа, которая открыта еще в Скинии. Интересно, что в Библии нигде не указаны размеры этого светильника, потому что его золото указывает на божественность Иисуса Христа. И весь этот светильник был как раз из золота, но а божественность измерить невозможно. Вот поэтому и не указаны размеры светильника. Однако мы знаем, что этот светильник был чрезвычайно красивым, изящным, изысканным. Он представлял собой раскрывающийся цветок миндаля. И в него, в этот цветок, ставили, собственно, светильники, лампы, наполненные елеем или маслом. И также у этих ламп подрезали фитили, чтобы они не коптили, но давали ровный и спокойный свет. И вот весь этот светильник как раз и указывает на то, что Дух Святой берет принадлежащее Христу и являет все это нам. Светильник, то есть вот эта основа, поддерживала и сами лампы, которые давали свет, и масло, благодаря которому эти лампы, собственно, и светили. Вот это масло и есть изображение Святого Духа. И как раз Христос послал Святого Духа в мир. Целью Святого Духа было взять принадлежащее Христу и открыть все это нам.
И вот именно свет и открывал славу и красоту всего светильника. Вот именно такая картина нам и предстает. Мы с вами видим красоту светильника. Светильник символизирует Иисуса Христа. Но помните, пожалуйста, что Христос сказал: «Вы свет миру». И это проявляется уже сейчас, когда Христос восседает в небесах одесную Бога Отца. Таким образом, мы становимся светом миру, когда в нас есть Святой Дух, когда Святой Дух действует через нас. Так вот, читая об этом светильнике, мы также замечаем, насколько примечательно расположены эти видения, которые Бог открывает пророку Захарии. Мы приходим к мысли, что перед нами совершенно конкретные шаги, конкретные вехи, открывающиеся истории. И когда мы с вами рассматриваем их поочередно, одну за другой, они открывают нам великую картину. Мы видим, что у этих пророчеств было местное, непосредственное исполнение. Захария дал эти пророчества народу для его ободрения. Ведь израильский народ незадолго до этого был в вавилонском плену. И вот они вышли из плена, и Бог показал им, что все это случилось по Божьей воле, по Божьему устройству, в соответствии с Божьим замыслом, Божьим планом, ради достижения Божьей цели. Но вот сейчас они вернулись в землю обетованную. И теперь они должны очиститься от своего греха. И уже после этого, после очищения, после того, как они придут к правильным отношениям с Богом, когда их грехи будут прощены, вот тогда и после этого, и только после этого они смогут по-настоящему свидетельствовать о Боге. Именно такая картина и предстает перед нами. Эти люди станут светом для окружающих. Дальше. Кроме непосредственного применения лично для них, для представителей Божьего народа, есть у этого пророчества и применение для нас, современных христиан. Из этого фрагмента следуют некоторые великие принципы для нас. И главный принцип формулируется так: Бог не может действовать через нечистого свидетеля. Ну да, я, конечно, знаю, что есть немало людей, которые пытаются свидетельствовать даже при том, что они нечисты. Но это не значит, что они смогут действенно и эффективно свидетельствовать о Христе. Нет, друзья, не смогут. Они строят всего лишь высокий сток сена или солома. Помните? Дерево, сено и солома. И когда-то все это будет испытано огнем. И мы узнаем, что ничего настоящего, ничего подлинного ради Бога в жизни таких людей не делается. Все искусственное, все поверхностное, наносное. И дальше. Эти пророчества, пророчества, данные Богом через Захарию, указывают также и в будущее. И окончательное, полное исполнение этих пророчеств будет во времена тысячелетнего царства, когда Бог вернет израильтян в обетованную землю, и Бог очистит их в тот день. И мы с вами еще узнаем в конце этой книги, что откроется источник для очищения потомков Давида и для города Иерусалима. И тогда, после того, как они будут очищены, Бог намеревается снова сделать их светом миру. Собственно, именно таким был и первоначальный Божий замысел относительно израильского народа. В книге Второзакония, 32 глава, 8 стих, читаем. «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа народ его, Иаков – наследственный удел его». Интересное замечание, не правда ли? Почему же Бог так рассудил? Почему Он такое сделал? Почему Он устроил народы мира именно по числу детей Израиля? Да потому что им, детям Израиля, предстояло стать свидетелями всему миру. Таково было Божие намерение, чтобы они были свидетелями повсюду, во всех странах мира. Таков Божий замысел. Да, в прошлом они, израильтяне, эту миссию провалили. Ну а в настоящем эту же миссию провалила церковь. Ведь нам тоже было сказано, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие всем народам. Но сколько же сегодня народов, к которым так мы и не пришли, так и не донесли до них евангельское слово? Да, кстати, не случайно ведь нас так радуют перспективы интернет-служения. Ведь интернет проникает буквально повсюду. И сейчас мы можем нести Божие Слово и в те страны и регионы, куда бы никогда лично не попали. Мы можем нести Евангелие туда, куда вообще не попадет ни один пастор, ни один активный христианин, ни один миссионер из-за границы. Мы недавно получили сообщение из деревеньки, где вообще нет ни одного христианина. И в этой деревеньке нашелся один молодой человек, который стал слушать наши программы. И он стал сразу свидетельствовать о Христе своим соседям. Вы можете себе представить, этот человек, услышавший евангельское свидетельство через интернет, стал первым проповедником в своей деревеньке. Он стал светом ради Господа в этом месте, где до тех пор не звучало Божие Слово. Вот так сегодня интернет проникает и туда, где до сих пор не было свидетельства ради Христа. Так что мы с вами прочитали очень важный, очень значимый стих. Бог распределил народы по числу детей Израиля, как раз для того, чтобы дети Израиля им свидетельствовали. И также Бог дает сегодня нам, Церкви Христовой, задачу, поручение нести свидетельство. Израильский народ с этим справлялся плохо. Церковь сегодня, к сожалению, с этим тоже справляется плохо. Но Бог также дает нам возможность использовать ресурсы, использовать инструменты, которые это свидетельство облегчают, которые позволяют нам достичь и прийти туда, куда раньше никто не приходил. Но есть ведь и другие интересные стихи, касающиеся как раз функции еврейского народа и функции церкви. Давайте прочитаем книгу пророка Иезекииля, 5 глава, 5 стих. «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим, я поставил его среди народов, и вокруг него земли». Вопрос. Зачем Бог расположил Иерусалим именно таким образом, именно среди народов? Да для того, чтобы город этот стал свидетелем для окружающих стран и народов. Понимаете, вот эта земля на Ближнем Востоке стала как раз тем местом, которое избрал Бог. По сути, здесь встречаются три континента – Африка, Азия и Европа. И этот участок земли для многих оказался лакомым кусочком, желанной территорией. Мы с вами это неоднократно видели. И вот не случайно вокруг этой земли сегодня столько проблем и противоречий. Думаю, что именно так Бог и предполагал, так Он и замыслил. Иерусалим оказывается в центре многих мировых процессов. И проблемы вокруг этого города не решатся, пока он не станет центральным местом провозглашения Божьего Слова. Не случайно ведь Бог говорит через пророка Исаию, что Слово изойдет именно из Иерусалима. Вот сегодня оно из Иерусалима никак не исходит. Да, это еще предстоит, это еще в будущем. Ну а пока светом миру призваны быть мы с вами, христиане, церковь. Вот таков Божий призыв к нам с вами сегодня. Ну и с учетом всего этого, давайте вернемся к книге пророка Захарии и прочитаем 4 главу, 4 стих. «И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» Ну то есть этот молодой человек, Захария, не стесняется задавать вопросы. Он говорит, что это такое, что я вижу и что это значит. Обратите, пожалуйста, внимание на 5 стих. «И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Иными словами, ангел говорит следующее. «Ты бы должен знать, что это такое». Ну, то есть, должен бы ты все это понимать. Ты ведь видишь золотой светильник, и ты должен понять его смысл, его значение. Но Захария, вот этот молодой человек, не понимает. И давайте прочитаем сразу 6 стих. «Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Перед нами слово, предназначенное для Зарававеля. Этот факт надо учитывать. Ну а для нас оно тоже содержит весьма конкретный принцип. Слова «воинство» и «сила», которые мы здесь с вами читали, на самом деле весьма интересны. Первый из них указывает даже не на военную силу, и уж точно не на силу физическую. Скорее оно указывает на силу разума, на мудрость принимаемых решений. И переводить можно и так – не умом и не физической силой, но духом моим, говорит Господь. И вот этот принцип стал огромным ободрением для Зарававеля. Ведь Зарававель был, как мы помним, светским или политическим правителем, политическим лидером, в то время как первосвященник Иисус был правителем или лидером духовным, религиозным. И вот именно они, два эти человека, представлены как два дерева, две маслины. Это маслины, которые дают елей для светильников. И смысл здесь очень прост. Не вашим разумом, не вашими способностями, не вашей физической силой будет построен храм. Построен он будет Божьим Духом. И, друзья мои, если в наших делах, в наших предприятиях не будет Божьего Духа, то ничего у нас не получится, ничего не выйдет. Потому что Бог ведь ведет свое дело не нашей силой и не нашей сообразительностью. Мы часто говорим, что, дескать, этот человек такой умный, он такой молодец, он такой умелый проповедник, у него такие хорошие проповеди получаются и так далее. Но, понимаете, друзья мои, Божье дело так не делается. Мне даже кажется, что иногда такой вот умелый, а порой и искусный проповедник может быть опасен, потому что его умения, его навыки могут быть обращены в неверном направлении. И они могут даже приносить вред Божьему народу, Божьему делу. И нередко так и происходит. Есть, например, такое понятие, как религиозный рэкет, религиозное вымогательство. Но это когда сообразительные ребятки выстраивают красивый пиар, сильную административную команду, и при этом у них есть личная привлекательность, и они к тому же весьма харизматичны, и они к себе располагают. Но Бог говорит: «Я не так поступаю, я не так действую». Бог работает не по человеческому разумению. Он не исходит из нашего разума или нашей силы, но он действует своим духом. Так что вот этот принцип имеет огромный смысл для нас сегодня. Бог использует только и исключительно то, что он делает своим святым духом. Скажу даже так. Все, что я делаю силой своей плоти, своими собственными усилиями, все это Бог презирает, и даже все это Бог ненавидит. Он это не использует. Это ему, Богу, не надо. Из этого ничего не получится. Потому что, по сути, это значит, что я собираю копну сена или соломы, и все это непременно сгорит. Да, друзья, Бог хочет делать свое дело через нас, но такое возможно только в силе Святого Духа. Ну а в будущем это особенно сильно проявится как раз во времена Тысячелетнего Царства. И снова будет действовать все тот же принцип. «Не умом, не силой, но Духом Моим Святым», говорит Господь. Все, что будет тогда происходить, произойдет в великом свете Мессии и в помазании Святого Духа, которое обильно изольется на Израиль. И вот таким образом Израиль с семью светильниками будет сиять ради просвещения всех народов мира. И это, друзья мои, великое заявление. Ведь и во времена пророка Захарии был остаток, который нуждался как раз в таком ободрении. И остаток будет также и в последние времена. Тогда, при Захарии, остаток израильского народа действительно нуждался в ободрении, потому что противостояние казалось невыносимым, сомнения одолевали, страхи не давали идти вперед. И вот эти люди получили ободрение от Бога. Видение было дано именно для Зарававеля, потому что в ободрении нуждался прежде всего именно он. Вот и сегодня Бог делает свое дело не через интеллектуальное самовозвышение слушателей. Бог действует своим духом и никак не силами человеческими, будь то физические или моральные силы. И мы с вами понимаем, что эти слова стали огромным ободрением для слушающих.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь идем дальше и читаем 7 стих. «Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем!» Гора обычно символизирует противостояние, оппозицию. И все это сказано здесь к тому, что в новом храме будет заложен краеугольный камень. Да, храм этот не будет большим и впечатляющим. Однако в любом случае надо помнить, что будет огромное противостояние. Но Бог ободряет этих людей, напоминает, что Он способен двигать горы. И вы помните, что об этом же говорил и Господь Иисус. «Если скажете горе сей, ввергнись в море». Не думаю, что это про перемещение обычных, физических, каменных гор. В конце концов, даже в той земле практически ни одна гора никуда не двинулась. Ни одна гора не переместилась. Но вера, которая передвигает горы, это вера, способная удалять преграды и противостояние Божьему Слову. Вот это и есть картина, нарисованная здесь. Божий храм будет восстановлен. И именно такое ободрение обращено к израильтянам. А мы читаем дальше и читаем 8-9 стихи. «И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему. Его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Как мы уже сказали, это слово было дано в качестве ободрения для Зарававеля. Ободрение заключается в том, что Бог завершит дело, которое начал. Об этом же говорит и апостол Павел. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть Бог начал, Бог и завершит. Иными словами, слушай, Зарававель, ты заложил основание храма, и в это время и в этом деле Бог был с тобой. А значит, и крышу храма ты тоже построишь, и Бог тоже будет с тобой». Он не оставит, он не бросит тебя даже тогда, когда будет противостояние, даже тогда, когда будет оппозиция. Читаем 10 стих. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те 7? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Кто может считать этот день маловажным? Знаете кто? Да мы с вами, сегодня. Нам кажется, что все должно быть великим и сияющим. Точно так же, как некоторым современникам Зарававеля, казалось, что храм обязательно должен быть великим и сияющим. Сияние храма было для них важнее, чем присутствие Бога в храме. Нам тоже хочется из всего сделать красивую историю успеха. Хочется, чтобы были успешные проповедники, успешные церкви. И, к сожалению, успех измеряют толпами слушающих, толпами покаявшихся. Мы забываем при этом, что Бог зачастую действует тихо, спокойно и даже, как кажется, незаметно. И мы пренебрегаем тем днем, который кажется нам малым, днем малых дел. Нам хочется все больше и больше. Да, я говорю именно «нам». Потому что меня это тоже касается, меня это тоже затрагивает. Я тоже порою расстраиваюсь, когда у нас снижается количество просмотров и комментариев. Я думаю, ну как так? А потом вдруг вижу, что среди этих немногих комментариев есть такой, который можно снова и снова читать и перечитывать. Настоящее свидетельство Божьего дела, Божьей милости. И знаете, давайте научимся ценить всякий, любой день, который дает нам Господь, в том числе и так называемый день малых дел, или день, который может показаться несущественным, незначительным. И в конце 10 стиха мы с вами читали: «Когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те семь – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Этот строительный отвес был необходим для того, чтобы не скосить стену, для того, чтобы выдержать ее вертикальное направление, чтобы стена стояла перпендикулярно земле, иначе стена скоро завалится. И обратите, пожалуйста, внимание, что очи Господни действительно осматривают всю землю. Да, друзья, Господь и сегодня следит за этой землей. Он наблюдает за нами, и Он наблюдает над нами. Читаем дальше стихи с 11 по 13. «Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне: ты не знаешь, что это? И я отвечал: не знаю, господин мой». Иными словами, Бог снова говорит: да, ты должен бы знать, что это такое. Но он не знал. Давайте прочитаем 14 стих. «И сказал он», то есть Бог, «это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Это два человека, наполненные Духом Божьим. Это Зарававель, гражданский или светский лидер, и первосвященник Иисус, религиозный лидер. Мы уже видели, что первосвященник Иисус очищен. Он стоит в чистой одежде праведности Иисуса Христа. Да, он облачен в новую одежду, и теперь он может предстать перед Богом. Еще раз скажу, это пророчество имеет местное, непосредственное применение. Когда израильтяне того времени исповедали свои грехи и обратились к данному Богом искуплению, когда они пришли к Богу так, как Он сам это задумал, когда они принесли жертву, которую определил сам Бог, вот тогда они были очищены. И теперь они стоят в чистых одеждах. И теперь они исполняются Святым Духом. И Бог будет действовать через них. И, разумеется, это имеет смысл и для нас с вами сегодня. Бог хочет наполнить нас Своим Духом. Но для этого должны выполняться некоторые условия. Во-первых, не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Если в нашей жизни есть грех, то Бог не сможет через нас действовать. Дальше. Не угашайте Святого Духа. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. И мы угашаем Святого Духа, когда выходим за пределы Божьей воли. И тогда Бог тоже нас не может использовать. Ну, например, если Бог хочет видеть вас в качестве миссионера в Африке, а вы туда не поехали, то Бог не будет вас использовать. И еще одно. Ходите по духу или поступайте по духу. Это реализуется практически. Ну, просто идти, поступать в уповании на Духа Божьего. Вот мы с вами уже сказали о первоначальном применении этого пророчества и о применении его в нашей жизни. Но также пророчество это является собой картину будущего. Это взгляд вперед, на тот день, когда Бог безмерно изольет Святого Духа. День этот пока еще не пришел. В тот день Бог изольет Своего Святого Духа на всякую плоть. Так что перед нами в этой главе очень примечательное пророчество. Но в следующий раз мы с вами увидим, пожалуй, нечто еще более примечательное. мы увидим женщину в космическом пространстве. Ну или примерно так. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.